Итак, мы сегодня начинаем с вами чтение текста «Диалога софист», но предварительно я хотела бы вспомнить о том, что мы говорили на вводном занятии. На вводном занятии мы вспоминали о соотношении диалога софист с диалогом тет-тет. И прежде всего я прошу вспомнить их драматическое, то есть драматургическое соотношение. Помните, да, тет-тет – это разговор Сократа с юным математиком Тиететом и его учителем-математиком Феодором. И в конце диалога, который посвящен тому, что такое знание, и они проходят три круга выяснения, что такое знание, заканчивается это все как бы ничем, они признают, что дитя было мертворожденным. И последние слова диалога таковы, что Сократ говорит, что он собирается разбираться по поводу написанной на него заявки, так сказать, ну, клевета, не клевета, да, доносу, да, Аниты и Милета по поводу обвинения его в нечестии и так далее. И они договариваются на следующий день встретиться и продолжить беседу. И диалог софист начинается прямо вот с тех слов, что они по вчерашнему уговору, говорит Феодор, да, я веду к тебе там того-то, того-то. То есть Платон намеренно подчеркивает связь этих двух диалогов. Тет-тет был накануне, потом ночь, как бы, это отбивка двух текстов, и следующий день – это вот диалог софист. Я давно вам говорю, что я придерживаюсь этого драматургического, так называемого, подхода, и все эти драматические повороты, какие-то, казалось бы, внешние сюжетные или нарративные какие-то еще вещи, они играют важную роль и для философского смысла. И еще раз вспомним, что же это за смысл. Во-первых, мы помним четыре ступени, да, про которые мы все время тут с вами говорим, описанные в шестой книге «Государство», четыре сферы бытия или сущего. Город, который делится на две основные, горатон, видимое, ноетон, наэтическое или умопостигаемое, и, соответственно, первые три сферы. Нижняя – это эйдолоны, изображение, отображение. Вторая – это вещи и, соответственно, образ их восприятия, это мнение, докса. Третий – уже в области наэтической – это диана, я рассудок, и, соответственно, наука, научная эпистема, знание. И эти все, обратите внимание, все эти три ступени, три сферы, они образные, как подчеркивает Платон, Сократ в государстве. Хотя образы отличаются, тем не менее, все они образные. И только четвертая умопостигаемая, собственно, наэтическая область, где правит нус, где эйдосы движутся, душа движется эйдосами через эйдосы, она принципиально внеобразная. Мы про это говорили много раз. И вот если мы внимательно читаем, да тут даже особых усилий не надо прилагать, читаем диалог тет-тет и видим, как они проходят эти три круга разговора о том, что такое знание. Первое предположение. Знание есть ощущение. Это соотносится с нижней ступенью, да, где вот эйдолоны, изображение, то есть вот это неверное чувственное познание. Ее отбрасывают. Вторая ступень соотносится, соответственно, со второй сферой. Это мнение, докса. Они предполагают, что знание есть мнение. Тоже у них ничего не получается. Знание не есть мнение. Ну, вы понимаете, да? Знание должно быть чем-то незыблемым и всеобщим, да? Ни ощущение не является таковым, ни мнение не является таковым. И, наконец, третья гипотеза. Знание – это мнение с объяснением, как вот Василий у нас переводит, да? Это знание, это докса с логосом.
Это логос.
Да, с логосом, соответственно. Значит, а что это такое? И вот это третье. То есть получается, что это некая научная добавка. Да? Что такое вот это с логосом? Вот с объяснением. И приводит в пример. И это очень важная вещь. Смотрите, он рассуждение это начинает с вопроса о так называемых первоначалах. Да? Все, говорит, состоит из первоначал, как некоторые умные люди нам рассказывали. И эти же умные люди, говорит Сократ Тиетету, нам говорили, что вот то, что составлено из этих первоначал, мы понять можем, а сами первоначала мы понять не можем. Потому что, ну вот они, их, это как данность, мы должны их просто воспринимать, вот они есть и все, да. И что с ними делать, непонятно. И дальше разные примеры. Вот он берет, смотрите, вот этот знаменитый, помните пример, на котором я объясняла второй собирательный тип эйдосов, так называемый, он говорит, вот Сократ первый, вот, говорит, первые две буквы имени Сократ, сигма и омега, да, каждая по отдельности ничего, их каждую по отдельности друг с другом ничего не связывает, сигму и омегу, ну ничего у них общего нету, да, а вот вместе они создают одну общую единую идею, как там написано, вот это самое со, слог, уже слог, со. Помните, мы говорили о том, что есть такого типа эйдосы, как семья, например. Да? Что такое семья? Это члены этой самой семьи, неважно, из кого она там состоит, да? По отдельности каждый не обладает качеством семьи. Понимаете, да? Отдельно, если семья традиционная, допустим, да, вот, скажем, мужчина, женщина и там, девочка или мальчик детского возраста, да, если мы их берем по отдельности, каждый из них качеством семьи не обладает. И только когда они вместе, это семья.
Типа составной эйдос.
Вот в том-то и дело. Понимаете, здесь вот я все время пытаюсь сказать, что это единое и нераздельное, потому что они оказываются семьей, только в том, обладают качеством семьи, тогда и только когда они именно члены этой семьи. По отдельности каждый из них качеством этим не обладает. В отличие от других, помните, мы говорили о других эйдосах, качественных так называемых, да? Как вот Гиппи говорит, да? Они же, собственно, тогда и выясняют, что это такое за разница такая в этих эйдосах. Ну как же, я делаю отступление, потому что это для нас очень-очень важно, вот эта разница эйдосов. Он говорит, все ли эйдосы, все ли качества таковы, как, например, прекрасное, справедливое и прочее. Да, говорит Гиппи, конечно же. И что говорит Сократ? Если каждый из какой-то группы обладает каким-то качеством, то и вся группа будет обладать этим качеством. Да, говорит, это всегда так и бывает. И действительно, если я прекрасен, и ты, Гиппи, прекрасен, то и оба мы прекрасны. Тут все просто. И потом вот этот пример замечательный. Гиппи говорит, бывает так всегда, без исключений. Как же, говорит, ты один, и я один, значит, и вместе мы должны быть один. Да? Или наоборот, соответственно, мы с тобою два, значит, и ты должен быть два, и я должен быть два. Не получается, да? То есть вот этот числовой эйдос, это нечто совершенно другое и как раз показывает разницу между пониманием арифметического суммированного понятия числа 1 плюс 1 там, да, и числа как эйдоса. Да? Вот она, эта самая двойка. То есть 2 это вроде бы 1 и 1 и состоит из, но не плюс 1 и 1. То есть тут парадоксальным образом они отличаются от общего и в то же время каждый из них несет вот время этого общего, качество этого общего. Но числовые эйдосы, они еще отдельно. А вот самое-то главное для нас, в смысле, это специфическая вещь. А вот для нас-то самое главное, какая вещь? Там же в Гиппи большем, если помните, он говорит о наслаждении, об эстетическом, скажем, удовольствии. Из чего оно, так сказать, состоит. И смотрите, там тонкое достаточно развлечение. Он говорит, вот смотрите, удовольствие от слуха и от зрения по отдельности каждое, они разные. Закройте там. Потому что зрение, естественно, соотносится со зрение соотносится с тем, что мы видим, зрительное удовольствие или наслаждение. Слуховое со слухом, то, что мы слышим. Видим мы вот видимое, слышим мы звук. И удовольствие от них, подчеркиваю, от каждого по отдельности разные. Но есть, говорит, такое удовольствие, в котором объединяются и зрительное, и слуховое вместе. Да? Вот этот вот эйстасис, а вот это ощущение, в котором объединяются два типа ощущений, зрительное и слуховое, оно представляет из себя, опять-таки, не сумму 1 плюс 1, не отдельное плюс отдельное, да, не отдельно слух плюс отдельно зрение, а нечто
третье
цельное, да. Понимаете? И вытащить это мы можем только в том случае, если кого-то насильно сделаем глухим или ослепим, да, то есть вот когда мы обрубим. А само ощущение мы не можем разделить. То есть только чисто понятийно можем это сказать. Понятно это. Но самое главное для нас, это он тогда только подбирался к этим разным типам эйдосов. А что же он делает дальше? Вот в государстве, вот оно, вот оно. Они ищут, что такое справедливость. Справедливость – это как раз-таки эйдос того самого качественного типа. Да? Я справедливый, ты справедливый, все мы справедливы. Но где они ищут эту справедливость? Они ее ищут в душе и тем самым в государстве. Мы же помним, да, что государство – это изображение души, внешнее, так сказать, подобие души. А государство у нас что такое? Оно состоит из трех, так сказать, сословий. Да? Помните, из кого? Нижние там эти ремесленники, средние стражи и верхние правители. Ну, потом выяснится, что они философы, неважно. Так же, как и душа у нас состоит из трех начал. Нижний эпитиметикон, средний тюмаидес и верхний логистикон. И что же это такое у нас? А это у нас и есть собирательный эйдос. Представьте себе. Я его когда-то даже соборный хотела назвать. Я вам говорила кому-то, да? Но почему мне не понравилось? Потому что тянет все-таки вот этот шлейф церковности, этот соборный. Ну, на самом деле, смотрите. Подданные стражи государства, стражи порядка и правители могут быть таковыми только в составе государства. Если они вне государства, вне полиса, они не могут быть ни подданными, ни правителями. Для правителей нужны подданные, соответственно, наоборот. Стражам государства нужно что сторожить. Да? То есть вот они только вместе проявляют вот эти свои качества, причем качества абсолютно разные, так же, как в душе. Смотрите, вожделение – это одно, да? Вот этот воинственный дух – это другое, разум – это третье, но только будучи собранными, так сказать, воедино, они по Платону, естественно, образуют вот этот самый эйдос души. Да? То есть, и вот смотрите, получается так, что зачем, почему так важны нам два эти типа эйдосов? Потому что поиск справедливости, то есть эйдоса качественного, который, если принадлежит одному, то и всем, если всем, то и одному, входящему в эту целостность, да? Он проходит, пронизывает собою все разные части, если условно, ну, части плохое слово, потому что часть, оно вот так вот делится механически, да, составляющие, или как это сказать-то, да, элементы, опять же, плохо говорит, не знаю, как сказать, да, начало, может быть, да, начало, наверное, вот этого составного эйдоса. Вот это, я так до сих пор и не знаю, как его лучше назвать. И, кстати, вот когда я делала по-английски доклад этот во Франции, да, то есть мне что только не предлагали, и композитный, там еще как-то. Ну, да, да, да. Эмерджентные. Эмерджентные говорили тоже, но тоже мне не очень. В каждом названии есть какие-то минусы, но сейчас мы не об этом, да. То есть вот, по сути дела, соборный лучше всего, потому что в соборности как раз вот эта вот и неслиянность, и нераздельность, она присутствует. Но уж больно в русской философии это слово заигранное, да.
Можно насчет соборности.
Нет, там... извините, давайте потом, ладно? Вы себе сделайте пометку, что потом. Просто, извините, я обещала, что мы не будем прерывать запись. Вот. Понятно это, да? То есть вот у нас вот этот вот эйдос, как бы из разных начал состоящий, тем не менее именно эта разность и обеспечивает их единство именно в качестве такового эйдоса. Для нас это невероятно важно, потому что эти пять великих родов, к которым мы придем в софисте, и что и есть, собственно, философское новшество Платона, величайшее, гениальнейшее, это вот эти самые пять великих родов в качестве вот такого эйдоса нераздельного и неслиянного. Вчера я немножко на Федре говорила, помните, да, про это. Но вот софист – это то, к чему мы будем прямо подходить, постепенно подходить, подходить вот к этому центральному. А, да, в связи, естественно, с поисками того, что такое небытие, точнее, не сущее. Ну и параллельно, что такое бытие, то есть сущее. Да? То есть вот к этому мы будем подходить. Но для того, чтобы подойти ко всем этим метафизическим, так сказать, высотам, мы должны вернуться к третьей, точнее, да, к третьей части тетета. Помните, да, я сделала такое большое отступление, поскольку начала говорить про третий круг рассуждений в тетете. Когда Сократ сказал, что все составное из разных частей, да, оно может быть познано, то есть его можно разложить на части. А вот сами вот эти элементы, первые элементы, первоначалы, из которых все состоит, архе, их уже никуда дальше разлагать нельзя, и поэтому их, про них ничего сказать нельзя, они непонятны, что такое. А потом говорит про этот звук, про этот слог «со». Помните, да, я с этого начала? Да, сигма-омега. Так вот, что... Там проблема же как раз и остается. Что это такое? можно ли говорить по отдельности про каждый так называемый элемент, про каждое начало? Или о начале можно говорить только в составе чего-то более общего, которое при этом имеет одну свою идею, как вот этот вот слог «со», да? То есть это вот как бы уже некоторая предпосылка, предварение того, что будет в софисте. А дальше помните, чем это заканчивается? Ну, да, научное, по сути дела, объяснение – это когда мы берем какое-то мнение, вот, например, я говорю, тебя знаю, где-то, да, и какие-то твои отличительные признаки тебе, так сказать, приписывают. И вот они приходят к абсурдному такому описанию. Это что же, говорит, такое получается, помните, да? Ты курносый, ты там вот лысоватый, допустим, да, или что-то в этом духе. И, ну, это качества абстрактные. Они не только тебе принадлежат, тет-тет. Что же говорит, как я тебя воспринимаю, как я тебя узнаю? Я что, если я тебя вижу, я вижу какую-то абстрактную фигуру, а потом к этой фигуре какие-то абстрактные отличительные признаки добавляю, и только так я тебя узнаю? Ну, конечно же, нет, это абсурд. Я тебя вижу и сразу узнаю. Я вижу и узнаю сразу твой облик, твой эйдос, буквально твой внешний вид, он и является твоей идеей. Сразу. Никакие мне тут отличительные признаки отдельно не нужны. Нос, как там в «Женитьбе», помните, у Гоголя, нос там от того-то, там рот там от того-то. Да, мы так не делаем. Мы сразу и целиком. Бах, и узнавание происходит. И вот на этом, по сути дела, и заканчивается. То есть научная парадигма, в которой мы берем некую как бы сущность и добавляем к ней некие отличительные признаки, и якобы это и есть знание, нет, не проходит она. То есть третья вот эта самая ступень, знание есть мнение с объяснением, тоже ими отвергается. И вот тогда-то Сократ и говорит, что наше дитя было мертворожденным, ничего, говорит, все, если ты захочешь родить в следующий раз, ты будешь более к этому подготовлен благодаря этому упражнению. Но если не захочешь ничего больше рожать, ну и слава Богу, будешь более скромным и не станешь приставать к другим людям со своими родами. Ладно, и на этом вот они, собственно, и заканчивают. А я сейчас, говорит, иду в портик по обвинению Милета и Анита. Да? Понимаете, да? То есть этот диалог тет-тет, который происходит накануне софиста, заканчивается ровно третьей вот этой вот ступенькой. Соответственно, по моему предположению, ну, собственно, я в этом убеждена, диалог софист, происходящий на следующий день и отделенный от трех ступеней, это есть переход вот на тот самый четвертый, то есть на этический уровень. И действительно, только в этом диалоге впервые говорится об этом самом, как можно мыслить эйдосы через эйдосы, а не через образы. И это есть самое сложное. Как можно мыслить мыслимое через мышление же. Это очень сложно. И описывать это еще сложнее. Да? Но к этому мы, как я и говорила в прошлый раз, должны подойти, начиная с самого простого, со всяких там рыбаков и трезубцев и прочего разного. Да? То есть продраться вот через это все туда наверх. Все, это была такая преамбула, как мы можем, наверное, это воспринимать. А теперь давайте. Значит, сколько получится, столько и получится. Начинаем тогда, Саша, с вас. Я буду останавливать на тех местах, в которых, на мой взгляд, нужно сделать комментарий. Но при этом я хочу сразу сказать, безусловно, каждый из вас может купить эту книжку, и все эти комментарии вы можете, собственно, прочитать. Ну, конечно, я буду добавлять и то, чего в книжке нет, и то, что я уже передумала, уже, так сказать, изменила там что-то в мыслях своих. Вот. Но, в принципе, начальное исследование, то есть начальные вот эти вводные все, вводная статья, даже не статья, скажем, а именно исследование, и комментарии, которые в конце, после перевода, там все достаточно подробно разобрано. Но все-таки лучше, когда это разбирается устно, с разбором всех непонятных мест. Пожалуйста, Александр.
Встреча собеседников, 216А. Феодор. По вчерашнему уговору, Сократ, мы и сами, как порядочные люди, идем, и вот этого чужеземца с собой ведем. Он родом из Элеи, друг последователей Парменида и Зенона, настоящий философ, в скобках, «Маля де Андра философон».
Ага, да, стоп, отлично. Итак, мы видим, да, сразу, что по вчерашнему уговору, вот, воспроизводится, они договорились вчера встретиться, то есть во время беседы с Тететом. мы сами идем, и да, мы как порядочные люди договорились же. И вот возникает чужеземец. Он родом из Илии. Илия, мы знаем, да, Илийская школа, Илиаты там, то есть у нас там Парменид и Зенон главные фигуры. Парменид — это отец этой самой Илийской школы. И, ну кто же такой чужеземец? Я об этом тоже говорила в прошлый раз. Чужеземец, он так и остается на протяжении всего этого диалога безымянным. Имени ему не дают, его никак не называют. И это подчеркивает его, как мы тоже говорили в прошлый раз, некоторую сакральность. То есть Элея – это не какая-то конкретная Элея, вот город, так сказать, греческий, да? Это некое жилище философов, обиталище философов, такое вот сказочное, можно сказать, условное, да? То есть чужеземец из Элеи. Тем более, что вот дальше, смотрите, он друг последователей Парменида и Зенона. Тут уже сразу проблема в греческом тексте. Что значит друг последователей? Почему не просто последователь, казалось бы, да, если он оттуда из Элеи? Здесь у нас, что в греческом тексте? Так, сейчас, одну секундочку. Здесь у нас в греческом тексте стоит «Эхетайрон детон амфии Пармениден кай Зенона». То есть он друг тех, кто рядом с Парменидом и Зеноном. Так вот, в некоторых греческих рукописях вместо «хетайрон» стоит слово «хетерон», то есть другой, иной. Это значит, что мы этот Парменид из Илии, это чужеземец из Илии, и он из Илии, но он иной, чем Парменид и Зенон. Так в некоторых рукописях, так переводит Марсилио Фичино, да, и видимо, говорит вот Кэмпбелл, один из главных издателей, видимо, это потому, что в процессе диалога мы увидим, что он, чужеземец, критикует отца нашего Парменида, да, и выступает против его представлений о бытии и небытии. Поэтому он хетерон, хетерос, другой. Но это небольшим, поддерживается всего там парой рукописей, а в целом это не, в целом издатели не принимают это. Хотя,
хочет ли Платон сказать, что внутри того же самого сообщества, как из этой школы, есть и мнение?
Конечно, конечно, он, безусловно, это хочет. Это же он и хочет сказать, потому что потом в середине он будет критиковать так называемых друзей идей. И под этими друзьями идей многие видят в этих друзьях идей самого же Платона, только, так сказать, более раннего периода, да, то есть изнутри он появляется и себя же, так сказать, критикует. Ну, ладно. В общем, с чужеземцем мы поняли, да, он не имеет, смотрите, к нему никак не обращаются вот по имени. Имени нету, образа внешнего никакого нету, никак его не описывают, ничего. И он единственный, кто во все, из всего корпуса Платона, если мы законы отодвинем, что-то такое говорит, вещает, как действительно некое знание. То есть вот Сократ отходит на задний план, мы сейчас увидим, что все, Сократ у нас со сцены уходит туда, назад. А говорит чужеземец с этим самым тиететом, юношей. Да. И кто же он? Мало де Андро философ. Такой муж-философ, прям настоящий, очень философский муж. Да? То есть он, пусть он будет, неважно, там он последователь, да, или иной, скажем мы так, но то, что он настоящий философ, это подчеркнуто. Угу. Давайте дальше.
А может Феодор, видение чужестранца, но по словам Гомера некого бога, ты сам того не замечаешь. Ведь он говорит, что он не только другие боги становятся спутниками людей, причастных к стыдливости и справедливости, но в особенности бог гостеприимец, чтобы наблюдать и бесчинство, и законность, людские. Угу. Так может быть и тебя сопровождает кто-то из всемогущих, чтобы нас, неискусных в речах, надзирать и обличать. Некий бог обличить.
Ага. Ну вот, смотрите, здесь опять очень важно. Он чужестранца сравнивает с Богом. Ну, иронически, конечно. Почему? Кивая при этом на Гомера. Потому что у Гомера, мы знаем, есть вот, можно, да, на секундочку, есть вот этот самый, дальше он его, по-моему, А, нет, тут его не прямо этот стих не указывает, что нам говорит Камер. Смотрите. Да, это аллюзия на Одиссею. Нехорошо, Антиной, что несчастного странника бьешь ты. Гибель тебе, если это какой-нибудь бог-небожитель. В образе странников всяких нередко и вечные боги по городам нашим бродят, различнейший вид принимая, и наблюдают и гордость людей, и их справедливость. Да? Вот смотрите, то есть тут важная вещь. Ну, понятно, что он на Гомера, у него постоянная аллюзия у Платона. Значит, под видом этого чужестранца к нам, может быть, является некий бог. Что это за бог? Сейчас про это мы дальше посмотрим. Почему под именем бога? Богом он его считает. Но, что тут важно, что бог может принимать разные обличия. И это вроде бы совершенно традиционное представление, да, о том, что боги могут принимать разные обличия. И совершенно не согласуется с тем, что в государстве сказано, как они стражам говорят, ни в коем случае, бог всегда один, он всегда один и тот же, и он никогда не врет, он никогда не лжет, он никакие обличия не может принимать. И там цитируется ровно этот же фрагмент, но интерпретируется совершенно иначе. Что у Платона очень часто бывает. Это как раз-таки к вопросу о том, что в разных контекстах нужно понимать по-разному. И если он где-то говорит «то он», а где-то он говорит «усия», а где-то он говорит «то он», «онтос», «уса», это вовсе не значит, что у него путаница. Это значит, что в данном контексте, в данной сфере и в данном нарративном изложении этой сферы необходимо именно такое обозначение. Бытийность. Понимаете? Это не терминология, которая всегда работает во всех контекстах одинаково. Это другое. Значит, дальше. И смотрите, он под богом чужестранца, да, богом его как бы называют. Почему? Чтобы нас, неискусных, надзирать и обличать. Бог ходит проверять, как они там живут. При этом бог-обличитель кто? Теос, он тис эленктикос. А что у нас такое эленктика? Эленктика, эленхос – это, собственно, деятельность самого Сократа. Эленхос – это, как мы знаем, испытание. Испытание собеседника. Когда он задает вопросы, тот ему отвечает. Но эленхос и эленктика – это у Сократа это уже конкретный такой его специфический вид деятельности. И это термин, собственно, принадлежащий к деятельности Сократа после Платона возникает именно в этом отношении. А в общем смысле эленхос – и, соответственно, бог эленктикос – это именно бог, обличающий тебя, испытывающий твои дела, справедлив ты или несправедлив. Опять игра слов, да? То есть вот он, чужеземец-философ, приходит нас испытывать, то есть проводить с нами эленхос, а с другой стороны, возможно, это сам бог, который испытывает нас по нашим делам. И это, кстати же, наверняка намек еще и на несчастного Сократа, ну как несчастного, вот он как раз только вернулся и после этого обвинения, которого ожидает суд. Сократ суд ожидает. То есть бог эленктикос пришел судить человека, который занимается эленктикой. Да? То есть как на самом деле, что там с этой эленктикой? Хорошо, давайте дальше. Антон, у вас есть?
Да, Феодор. Не таков обычай этого чужеземца, Сократ. Он сдержаннее тех, кто усердствует в спорах.
Ага, а что здесь, как вы думаете, намек на кого? Вот, да, и сразу видно, что это намек, эленктикос. Он сдержаннее тех, кто усердствует в спорах.
На Сократ.
Ну, и на Сократа намек, и на софистов, кто усердствует в спорах, да? Но эленктикос, вот он сразу через это слово, и тут же он говорит, не таков обычай, он сдержаннее тех, кто усердствует в спорах. И сразу понятно, что это, что имеется в виду, да? То есть ни одна фраза, ни одно слово просто так у него тут в проброс не употребляется. Все как бы имеет значение. Дальше.
А, и хотя мне кажется, что никакой это не бог, все же он муж божественный. Ведь я так называю всех философов.
О, Вот он, анертеиос, он так, он философ, и я всех философов называю муж божественный. Ну, конечно, у Феодора тут тоже ирония сквозит, потому что на самом деле Феодор-то математик, и с точки зрения-то Платона, допустим, он на третьей ступени, а с точки зрения Феодора все-таки математик – это вот настоящее знание, да, и, конечно, философы, которые что-то там говорят, это вот, ну, что-то ему не совсем понятное, да. Вот математика – это знание, а тут… Конечно, с иронией говорит, что всех философов я называю божественными мужами. Ага, дальше. О, Володь, вы присядьте тогда поближе, чтобы вам было видно.
Сократ и
прекрасный. Дальше, Володя.
И прекрасный друг мой. Возможно, однако, что этот род не намного легче, так сказать, различать, чем род богов. Ведь люди эти, являясь в разнообразных обличиях, и то не держатся в других. Философы не понарошку, а на самом деле. А в ходе города взирая с высоты на жизнь тех, кто внизу. И одним они кажутся недостойными ничего, другим достойными всего. Иногда их принимают за политиков, иногда за софистов, иногда же они могут создать о себе мнение, как о совершенно безумном. Однако я с удовольствием расспросил бы нашего гостя, если он не против, что думали об этом обитатели его мест и как это называли.
Ага, отлично, вот это очень важное место. Может кто-нибудь дать комментарий или нет? Во-первых, смотрите, сразу же... Они сразу задают вот эту вот диспозицию и разницу между, вроде бы в шутливом, в таком совершенно светском разговоре, да, такой small talk у них происходит в начале беседы, да, бог, чужеземец, и сразу же идея развлечения. Возможно, однако, что этот род не намного легче различать. Диакрина. Сразу пошла терминология, которая пойдет дальше у нас, да, с диакритикой и так далее, развлечение. Мы спрашиваем, как различить Бога и философа. Чем род, значит, философов от богов сложно отличить? Ведь люди эти, являясь в разнообразных обличьях, пантоей, фантазоменной, почему они являются опять-таки? То есть, смотрите, философы, как и боги, являются в разнообразных обличьях. Почему? Из-за невежества других. То есть, смотрите, как Бог не может явиться людям своей прямой, так сказать, в своем прямом виде, потому что человек не может выдержать его, так сказать, присутствие. Так же и философ настоящий не может явиться людям в своем прямом обличии.
В неадаптированном
виде. Ему обязательно нужно в кого-то притвориться. Мы же помним, как Сократ все время маски меняет, как его обвиняет Алкивиад в пире, да? Что вот все, что этот человек не говорит, все обстоит ровно наоборот. Он постоянно в каких-то масках. То он резонер, то он, значит, гибрист, то он еще кто-то, да?
Мне кажется, он еще играет на то, что мы ждем, что философ будет обязательно такой, или он должен так выглядеть.
Совершенно вот... верно. А вот если мы говорим, что философ должен выглядеть вот так-то, это у нас что? Это у нас мнение. Mm-hmm. Потому что философия, она вне мнения. Она у нас стремится куда? К четвертой ступени. А четвертая ступень, она у нас внеобразная. То есть все остальное – это образы философа, это маски философа, которые на самом деле не суть философа. Суть философа – это его мышление, это его ноэсис. А ноэсис, помните, как вчера Федора, когда читали, говорили про влюбленность. Влюбляемся мы в то, что можно увидеть. Если бы можно было разум увидеть, разумение, все бы, конечно, сразу влюблялись в разумение, да? Но он не виден, поэтому вот мы влюбляемся только лишь в обличье, в оболочку. Так же и философ. Он не может появиться в прямом виде, по определению. Угу. И вот они, значит, как боги скрываются под личинами, так философы скрываются под личинами. А дальше смотри, те, как на них реагируют люди. Да, что значит философы не понарошку, а на самом деле. Вот, кстати, прекрасно. Они, те, которые под личиной, те философы не понарошку, а на самом деле. А философы понарошку. Они как раз те, которые из себя строят настоящих философов. Именно. Ну вот точно, вот как он описывает в диалогах.
Софисты ожидания.
Да, конечно, софисты, безусловно. Как он описывает Горгия, как он описывает Протагора, всех этих важных людей, да, которые уважаемые, которые получают большие деньги. Как говорится, если ты такой умный, чего ты такой бедный, да, есть такой. А тут как раз полная демонстрация соответствия. Я и умный, а потому я и богатый. То есть они же все время гордятся этим. Вот, надо деньги получать за свою философскую, в кавычках, деятельность. Это философы понарошку. Угу. А Сократ, вот он как раз не как философ выглядит. И вот они, да, свысока они взирают там на эту жизнь. Смотрите, кому-то они кажутся достойными ничего, то есть недостойными, а кому-то достойными всего. Это, соответственно, зависит от восприятия. Мы все время говорим, излюбленное вот это, как бы... Извините, ради бога, кто-то. Алло. Алло. Извините, да, я завтра приду, да, извините. Нет, 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 все, в 14:45, извините, я на работе. Так. Извините. Значит, вот, смотрите, иногда же они могут создать о себе мнение, как о совершенно безумных. Вон, пантапосинехантис, маникос. Маникос. Иногда они выглядят маньяками. И вот вчера как раз мы об этом тоже и говорили, да, об этих самых маниях, четыре вида маний, из которых самый главный эротический, и философ у нас предстает кем? Поклонник муз и эрота, да, эроса. То есть вот эротический, мусический маньяк. Вот кто такой настоящий философ. Вот по определению как бы Платона, да. Хорошо. А, и смотрите дальше что. Иногда их принимают за политиков, иногда за софистов. И вот это важнейшая триада. Софист, политик, философ. Философа можно спутать и с политиком, и с софистом. И что это за триада-то такая? Смотрите, опять наши три ступени. Софист. Вот все это меняющееся, постоянно изменяющееся, даже не мнение, а именно изображение эйдолоны, призраки. Как мы увидим из софиста, он так и будет обозначать люди, которые творят призраки. Эйдолоны, низшая ступень. Политики, те, которые живут в сфере мнений, вторая ступень. Философы, соответственно, это те, которые в наэтическом мире.
Геометры еще должны быть.
Геометры у нас здесь есть Феодор и Тиетет. Тиетет у нас как раз здесь один из
диалога
главных.
Нет.
Диалога нет, философ. Смотрите, вот как раз Тиетет у нас геометрический условно, математический диалог, про знание. Да? А политик у нас есть, одноименный диалог, политик. Софист у нас есть, одноименный диалог софист, а вот диалога философ у нас у Платона нету. И я как раз про это и говорила, почему, у меня есть такое предположение. Говорили, что он вроде бы собирался писать, не написал, то есть множество предположений. Я-то считаю, что диалог философ не может быть написан, не мог быть написан принципиально именно по той самой причине, что философ – это есть сам ноэсис. А ноэсис может быть выражен и отражен только через что-то другое. Вот он и выразил их через тиетета, через софиста и через политика. А внутри вот этот самый...
Сам по себе безвиден.
Безвиден. О чем и речь. Отлично. И смотрите, мы прочитали только лишь два абзаца, и в этих двух абзацах заявлена уже практически вся дальнейшая, все дальнейшие основные сюжетные смысловые линии, развлечение, как мы различаем то, что нам кажется подобным, диспозиция, совершенно верно, Миша, диспозиция нам здесь уже задана. Отлично, давайте дальше.
Того же имени, софиста, политика, философ.
Вот он формулирует, софиста, политика, философ.
Что же тебя больше всего затруднило, и что именно о них ты намерен спрашивать? Вот что. Либо они считали все это одним или двумя, либо точно так же, как ты имени, различали и три рода, и связывали каждый род с соответствующим именем.
Вот как вы понимаете этот вопрос? Да. Что это такое? Вот называет три, да? Софист, политик, философ. А потом говорит, вот либо они считали все это одним, назвал-то три, или двумя, что уж и вовсе странно, да? Как их можно считать двумя, если их три? Да?
Он ставит
точно так же,
слово
как...
затруднило.
Затруднило, да. Так вот он и спрашивает, как? Либо точно так же, как три имени, вот три имени, софист, политик, философ, различали три рода, и каждый связывали с соответствующим именем. Либо это одно, либо это два, либо это три. Смотрите, какой вопрос. Вы чувствуете? Показывает нам три. И потом спрашивают, это одно или два или три. То есть сразу он на самом деле в гущу нас вбрасывает того, о чем мы дальше будем рассуждать. Что такое единица, и что такое двоица, и что такое вот этот составной эйдос, и как вообще этот составной эйдос существует, и может ли единое существовать само по себе, и так далее. Да? Мы пока еще ничего не знаем, он только вопрос вот такой задает, и мы можем только внимательно вчитываться, думать, вообще откуда такой вопрос? А это вот нам как бы заранее нас готовят, пока, естественно, не отвечаем мы на это.
Осторожно предположить, он имеет в виду как бы некое единое сущность, когда он будет родной.
Давайте не будем пока забегать вперед. Единосущность, ну, можно так сказать. Тут ведь вопрос главный о том, как вообще может существовать единое, и как его можно мыслить. Но, тем не менее, про единое он говорит, рассуждая о трех именах, как минимум. Угу. Давайте дальше. Наташа.
Феодор, ничто, я думаю, не мешает ему рассказать об этом. Не так ли чужеземец? Это так, Феодор, не мешает ничто. Да и нетрудно сказать, что они признавали три рода.
Три рода. Он говорит, они признавали три рода.
Но ясно определить каждый род, что он такое, немалое и нелегкое дело.
Ага. А кто они-то? Вот он говорит, они, кто они?
Элейцы.
Видимо, с одной стороны, вроде как элейцы, то есть нам должны тогда про Парменида, по сути, рассказывать, да? Но нам-то будут не только про Парменида рассказывать. Самое интересное, что дальше же пойдет экскурс, когда они дойдут вот до этой серединной, так сказать, центральной философской части. Нам же не только про Парменида будут рассказывать. Нам и про Гераклита, там и про Эмпедокла, и про там всяких других философов, да, которых мы помним, которые говорили об одном или двух, или множестве начал. Это уже предваряется поиск, философский поиск того, что такое начало. Начало всего, начало бытия. Одно? Или оно двойственное? Или оно множественно, то есть когда он говорит о трех вот этих родах софист, политик, философ, это уже уподобление вопроса о том, что такое философ, как философы ищут начало архе, архай, бытия. Да? И вот, да, и поскольку они, кто они, это еще раз, это еще один намек, что не просто про Элею какую-то историческую или греческий город нам говорят, они. Это вот философы. То есть вот они у нас, где у нас? Это вот там, где живут философы. Да? Вот в философском таком обиталище, вот в таком вот месте философском. Вот там. Потому что он будет говорить про них, про всех потом. Эйдетическое, да, эйдос такой философский. Эйдос элеи. Не элея историческая, а эйдетическая элея.
Но и тон топом.
Совершенно верно. На этическое место, да, на и тон топом. На этот топос, хорошо. Наташа еще.
И вот ведь какое совпадение, Сократ. Вопросы, которые ты затронул, близки тому, о чем мы расспрашивали его, пока шли сюда. А он нам ссылался на то же, на что и тебе теперь. Хотя достаточно об этом наслушался и ничего не забыл.
Так, и вот что это вообще, о чем тут вообще непонятно? Что-то тут болтовня какая-то, да? И вот ведь какое совпадение. Ага. Вопросы, которые ты затронул, близки тому, что... То есть, а Феодор ведет чужеземца, да, вот они идут там с тететом, ведут этого чужеземца и разговаривают примерно о том же, о чем сейчас задает вопросы Сократ. Вот это вот опять о чем. Не забывайте игру всех этих подобий, постоянных вот этих лестничных как бы пролетов и уподоблений, да. Тем более сам Тиетет, вы помните, да, он с одной стороны похож на Сократа своим трудолюбием, любовью к знаниям, с другой стороны внешне, да, он такой же курносый, такой же там по фигуре на него обликом похож, да. И вопросы, смотрите, они идут и задают чужеземцу примерно такие же вопросы, которые типа, ну они задают примерно такие же и слушают примерно такие же ответы. Но ничего из этого не понимают. И только когда Сократ начинает задавать вопросы, и чужеземец вступает в другой разговор, да, это уже другой уровень беседы. Они как бы переходят вот уже в другую сферу. А те примерно только говорили, приблизительно. Угу. Дальше.
Сократ, тогда, чужеземец, не откажи в первой милости, которую мы просим, и скажи нам вот что. Приятнее ли тебе обычно самому в большой речи излагать то, что ты хотел бы объяснить, или, задавая вопросы, как делал некогда Парменид, излагая свои прекрасные рассуждения, Я при этом присутствовал, когда был юным, а он совсем уже старцем.
Ага, смотрите, тут такое вот оборачивание какое-то. Обычно Сократа всегда спрашивают, ну как ты, ну в пире даже, ну как ты будешь обычной своей манере диалога, да, вопросы задавать, или все-таки, или Протагор говорит, ну скажи речь, да, он говорит, не люблю я эти ваши длинные речи, буду я говорить вот как в своей обычной манере диалога. А тут сам Сократ у чужеземца спрашивает, как ему приятнее. Вот он гость, поэтому говорит, как тебе приятнее говорить большими речами или вот как тебе будет удобнее. И ссылается на Парменида. Смотрите, опять какая ссылка интертекстуальная. Конечно же, Сократ не мог присутствовать при разговорах с историческим Парменидом никак по хронологии. Значит, здесь у нас Платон ссылается на свой же собственный диалог под названием Парменид. Тем самым он подчеркивает, что мы находимся в пространстве вот этого его большого философско-литературного проекта. Понимаете? Mm-hmm. То есть, что это персонажи его платоновские. И не надо нам тут искать каких-то соответствий исторических. А наоборот, нужно искать, вытаскивать смысл из каждой детали вот этого самого проекта, который объединяет разные диалоги. Он кивает на диалог Парменида. Угу. Еще? А, Сергей?
Тому, Сократ, кто спокоен и податлив в беседе, легче именно так общаться с вопросом. В ином же случае лучше говорить самому.
Вот, Сергей, это, кстати, прям вам попалось, извините, да? То есть, кто податлив и спокоен в беседе, да, с тем беседовать легко и приятно. Кто же не таков, с тем лучше большими, так сказать, фрагментами речи. Извините, это просто вот шутка такая вот попалась. Просто я делала, кто сейчас вновь пришедший, мы решили теперь все вопросы и обсуждения в основном оставлять на комментарии на окончание семинара, когда запись уже будет завершена, потому что иначе запись потом очень трудно монтировать, многое приходится вырезать и так далее, да? Но я надеюсь на понимание. Угу. Вот, то есть что же говорит нам
Сократ? Ну так ты можешь выбрать из присутствующих кого пожелаешь. Все они будут внимать тебе дружелюбно. Если же воспользуешься моим советом, то выберешь кого-нибудь из молодых, те от этого, или кого из остальных, если тебе кто-то по сердцу.
Ага, вот смотрите, что делает Сократ. Он вдруг ни с того ни с сего себя отодвигает. Ты, говорит, можешь выбрать любого из присутствующих и с ним разговаривать. То есть он как бы показывает всем присутствующим, что вот, пришел человек, который действительно что-то вам может сказать, в отличие от меня, у которого ничего нет, который вам только всегда помогал родить. И как вот говорят, ну тут как прямо напрашивается вот это как бы посвятительная тема, вот Руби Блондел, одна из исследовательниц, которые пишут о персонажах Платона, она говорит, похоже, почему Тиетет здесь оказывается главным собеседником чужеземца? Смотрите, вот этот диалог Тиетет заканчивается тем, что Сократ говорит ему, мы родили мертворожденное дитя, все можно выбросить и все начать заново сначала. И если ты, Тиетет, хочешь еще что-нибудь родить, да, то это упражнение тебе поможет. И действительно, Тиетет выбросил все свои мнения относительно того, что такое знание, и он как бы чист и готов воспринять то, что ему может сказать этот чужеземец. Его, то, что будет говорить чужеземец, будет ложиться уже не на старое его мнение, да, то есть палимпсест такой, вот, где смешивается старое с новым. Нет, он выбросил вместе с этим мертворожденным детем рассуждением логосом все, что было, и может воспринять новое. И в этом же диалоге дальше чужеземец будет говорить, что это и есть самое главное посвящение, прямо в мистериальной лексике. Самое главное посвящение – это понять, что ты ничего не знаешь, но это мы помним один из излюбленных Сократа, так сказать, тезисов и девиз, можно сказать. И после того, как ты это поймешь, выбросишь из своего сознания все, что ты раньше знал, особенно, в особенности то, в чем ты был уверен, что ты это знаешь. И вот только после этого ты можешь действительно приступать к познанию чего-то настоящего. И это, говорит, и есть великое посвящение. То есть вот это он сравнивает с великой мистерией. И если, говорит, даже великий царь, то есть персидский царь, не, шутку, не пройдет такого посвящения, то грош цена его царству. То есть опять тема вот этого царя в голове, да, то есть... Тет-тет, получается, у нас проходит вот эту ступень и готов уже к восприятию вот этого наэтического содержания. Да?
То есть пройти катартическую аппаратику.
Вот. Абсолютно точно. Вот красивые умеете вы формулировки, Александр, делать. Прошел катартическую апоретику. Катарсис, то есть очищение от всего предыдущего, благодаря апории, в которую его поставил Сократ. А сам Сократ, смотрите, мавр сделал свое дело, мавр может уйти. То есть он провел с ним этот эллинхос, он провел с ним эту апоретику, он его очистил, катарсис с ним произошел, и все. Сократ только маевтикой занимается, родовспоможением. А сам ничего не знает и ничего дать не может. Он отходит в сторону. На сцене появляется чужеземец.
Угу. Чужеземец. Какой-то стыд охватывает меня, Сократ, сейчас во время первой встречи с вами. Беседовать не как в обычном разговоре, но растягивать, не прерываясь в пространную речь самому. Или даже обращаясь к другому, словно делая это на показ. Ведь на самом деле то, о чем зашла сейчас речь, не таково, как мог бы кто-то понадеяться, исходя из вопроса, не достигается.
Но достигается.
Но достигается продолжительным рассуждением.
Ага, стоп. Ну, во-первых, про этот стыд, смотрите, они тут обменялись, так сказать, всякими формулами вежливости, что называется. Чужеземец тоже принимает как бы роль Сократа в определенном смысле. Стыдно мне, говорит, будет, вот эти, растягивая речи, говорить пространно. То есть стыдно говорить, как эти софисты, показывая себя. Хотя, конечно, и довольно большие фрагменты у него там будут. Но, тем не менее, он хочет говорить в манере Сократа, то есть в манере диалога. Да? А дальше, вот как вы эту фразу понимаете, то, о чем зашла сейчас речь, не таково, как мог бы кто-то понадеяться, исходя из вопроса, но достигается продолжительным рассуждением. Что значит, как мог бы кто-то понадеяться, исходя из вопроса? Как это понимать тут?
Может, сейчас диалоги начнутся?
Нет, а вот на самом деле то, о чем зашла сейчас речь, не таково, как мог бы кто-то понадеяться, исходя из вопроса, но достигается продолжительным рассуждением.
Ну что, вопрос не всегда слышат те, кто его слушает.
Ну вопрос-то каков?
Ну, три рода или один, или...
Совершенно верно. Совершенно верно. Вопрос, да, один или два, или три рода, софист, там, политик и так далее, на самом деле вообще единица, двоица, троица, да? Казалось бы, простой. Три имени, три рода. Все, мы ответили. Нет, говорит. Ответ не так прост, как кажется, исходя из видимости этого вопроса, а достигается продолжительным рассуждением. И вот это вот чисто гегельянская тема. Извините, я тут вот буквально два слова вставлю. И вам, Сергей, и отсутствующим здесь некоторым людям привет им. Значит, люди, которые, если будут смотреть запись, увидят и поймут, о ком я. Люди, которые говорят, я вам задаю простой вопрос. Дайте мне простой ответ. Да? Вот это примерно такая же ситуация. Потому что такой, вот такая простота, это как раз случай, когда простота хуже воровства. Потому что когда мы даем простой ответ, не поддержанный всем вот этим вот кругом рассуждения, а соответственно нашим собственным опытом сознания, то грош цена этому ответу. Это будет не ответ, а просто определение из учебника. Оно вообще не нужно. Оно просто вообще ни к чему. Ну скажем мы сразу про пять родов каких-нибудь, да и что? Такие ответы невозможны. Поэтому он и говорит о продолжительном рассуждении. Это еще один из его излюбленных, так сказать, излюбленный фразеологизм. Долгий путь это называется. Мы пойдем долгим путем. Коротким они пробуют, у них не получается, но мы пойдем долгим путем. Согласна.
А это и есть понтонное, вот восхождение?
Это, да? Восхождение у них начинается. Только, конечно.
Метод логосов там все.
Конечно, метод логосов это дальше еще будет. Давайте, Игорь.
Но не угодить тебе и другим, особенно после того, что ты сказал, явно выглядит неподобающим гостю и диким.
Да, ну то есть это опять формула вежливости. Не угодить тебе после того, что ты сказал, будет неподобающим гостю и диким. То есть Сократ любит говорить диалогами, и мне как гостю будет дико не говорить в твоей же манере. Вот расшаркались они, поэтому я... Ну расшаркивание тут, конечно, чисто ритуальное, а на самом деле мы видим, как через это нас подводят к необходимости диалога опять. Не монолога, а диалога. Но только уже не с Сократом, а с Тет-Тетом.
Я совершенно согласен с тем, чтобы со мной беседовал Тет-Тет. и потому, что уже раньше с ним разговаривал, и потому, что теперь ты меня в этом убеждаешь.
Угу.
Тогда да. сделай так, чужеземец. Этим, как говорит Сократ, ты угодишь всем.
Это тебе тоже отвечает. Итак, смотрите, что у нас тут происходит. Чужеземец будет разговаривать не с Сократом, но с неким подобием Сократа. Не случайно же нам несколько раз на разные лады повторяли, что Тиетет похож на Сократа, хотя он молодой. Итак, он беседует с неким подобием Сократа, во-первых, а во-вторых, с неким подобием, которое уже находится в состоянии вот очищенном и готово это подобие получить какое-то новое знание. Да? Но почему так важно, что это именно подобие Сократа? Посвященный подобный Сократу. Можно так сформулировать, что такое Тиетет. Сейчас мы как раз вот этот кусочек дочитаем и уже будем комментировать. Угу. Да, давайте, Александр. Тогда сделай так, чужеземец. Да, вот оно.
Тогда сделай так, чужеземец. Этим, как говорит Сократ, ты угодишь всем. Чужеземец. Пожалуй, об этом больше не стоит говорить Тиетет. После того, по-видимому, моя речь должна быть обращена к тебе. Из-за того, что дело это длинное, тебе, возможно, тяжело будет такое проглотить. Но не меня вини в этом, а этих своих друзей.
Вы меня извините, я не могу не сказать, что тут по-гречески опять это его излюбленный сексуальный коннотация. Дело это длинное, тебе тяжело будет его проглотить. Это опять. Вчера вы помните, да, мы уже про это читали. Ладно. Мы, допустим, это его излюбленные шуточки, которые он вставляет в любые места. Так что. Ага.
Стивен Спиденфо, да?
Нет, просто вы Федора не читаете. Вчера у нас был просто вот такой...
Я такой не перенесу просто.
Ладно, не надо не переносить.
Тиетет, сейчас я не думаю, что этим подавлюсь. Но если что-то такое произойдет, мы возьмем вот этого Сократа, тезку Сократа. Мы с ним ровесники и упражняемся вместе в гимназии. Ему привычно во многом трудиться вместе со мной.
Отлично. И вот у нас почему-то еще опять Сократ появляется, но только уже тезка Сократа. Смотрите, как интересно. Зачем вот этого самого юного Сократа, который друг Тиетета, это вымышленный персонаж. То есть не было такого исторического персонажа. Вот эта самая замечательная книга «Люди Платона» Дебры Найлс, да, где она изучила всех практически, ну, у нее есть там лакуны какие-то небольшие, она изучила всех персонажей во всем корпусе Платона. Кто из них исторический, да, кто там у нее стеммы там все эти хронологические, ну, в общем, чего там только нету. И наибольшее, что мы можем из разных источников узнать, да, вот информацию о них как об исторических персонажах, там есть, нету такого исторического персонажа. Опять-таки, значит, он специально зачем-то делает так. Смотрите, Сократ отодвигает, а собеседниками делает, с одной стороны, подобие Сократа Тиетета, который подобен ему, Тиетет подобен ему внешне и по внутренним качествам, а юный Сократ подобен ему по имени. И именно с Сократом будет беседовать, с юным Сократом, будет беседовать чужеземец в следующем диалоге политик. То есть в софисте он беседует с Тиететом, который есть подобие Сократа по внешности. А в политике он беседует с Сократом, который есть подобие Сократа по имени. Что это за красота такая? Смотрите, он даже через композицию разных диалогов выстраивает некое свое философское пространство. Да? То есть вот давайте-ка, у меня, знаете, огромная к вам просьба. Уже, во-первых, 8 часов почти. Ну, почти, да? А мы с вами, ну, без 15. И мы с вами давайте немножко обсудим. Это была вот просто экспозиция. Вот мы только начали. Потому что если мы сейчас с вами начнем, сразу начало это круг диреза, приобретающего искусство, и сразу пойдет парадигма удильщика. А мне кажется, информации достаточно уже и сейчас. Давайте мы это немножко обсудим, а в следующий раз уже начнем с парадигмы удильщика. Вы как? Давайте. Но чтобы лучше это вместилось, можем сейчас это обсудить. Далее. Да. Ну, можно это, ну, можно снимать, а можно потом просто отрезать. Так будет удобно, просто кусок. Ну вот, давайте сделаем перерыв и обсудим все.
Я вот хотел просто обратить внимание, вот сейчас как раз прошли 218, а устами чужеземца был упомянут Тиетет. У меня такой вопрос сразу напрашивается. Не упоминание ли это как раз второй части диалога про Минит, которая, в общем-то, это часть из восьми гипотез, угу. она выстроена таким гипотетическим способом, дискурсивным, который применяется как раз в науке, в геометрии, в математике.
Ну,
может быть, это тоже аллюзия
туда. Аллюзия тут сразу же, видите, он говорит вот, сам на себя, Сократ говорит, когда я был молод, я беседовал с этим самым Парменидом, это туда. Ну, понимаете, с Парменидом, с самим диалогом Парменид, немножко сложнее, в каком плане? С одной стороны, он кажется, что он действительно совершенно дискурсивный. Ну, вот кто читал диалог Парменид, да, вот эти восемь гипотез, они кажутся действительно упражнением, как некоторые считают, это просто логическое упражнение. Но я так не считаю. На самом деле он гораздо сложнее. Он стоит, конечно, в ряду с величайших диалогов платоновских, и вот Парменид и Софист считали наиболее, так сказать, богоподобными, богоприближенными мистическими диалогами. Это совершенно не случайно, потому что вторая гипотеза, вот первые две гипотезы Парменида, они самые важные для понимания того, что такое бытие.
Неоплатонизм стоит на них весь вот,
вообще. Совершенно. Неоплатонизм на них прям стоит как на китах, да, на двух. Ну, на самом деле, да. Я вот
а третий это Аристотель.
Можно и так сказать, да. Но, тем не менее, неоплатоники же употребляют вот эти пять наших великих родов, к которым мы придем в Софисте, гораздо чаще, чем все эти категории Аристотеля и прочее, прочее. То есть вот это то, на чем они стоят, да, Платин, Прокл и прочее. Но мы до них должны добраться. Так вот, первые гипотезы Парменида, что такое единое, и как можно единое мыслить само по себе, и то, к чему они приходят, что это невозможно совершенно, да, то есть вот это первый столб апофатики, так же, как здесь они придут к тому, что небытие невозможно мыслить само по себе, так же, как и бытие впоследствии, да, то есть почему они есть самые мистические с точки зрения неоплатоников и потом средневековой традиции, да, потому что вот начало, я уже вам говорила, всей европейской апофатики, первые две гипотезы, точнее, первая гипотеза Парменида и Софист, центральная его часть. Да? А зато вторая гипотеза это как раз в зародышевом или, скажем так, в кратком виде все, что будет в развернутом виде сказано в Софисте. Почему единое может мыслиться только в том случае, если мы говорим, единое существует. То есть только тогда. И дальше через это все вообще разворачивается, все, так сказать, все сущее разворачивается только через помышление единого как нечто. Если единое нечто, это всегда уже единое бытийное, это всегда единое существует. Я вам сейчас не буду вторую гипотезу Парменида пересказывать, а вам очень советую почитать первую и вторую гипотезу Парменида. Это вам поможет софиста понять. Вот. Но это действительно как из зародыша, как из зерна разворачивается растение, да, цветок там, или дерево там, или что-то там еще. Так вот из одного вот этого простейшего, а простейшее из чего появляется? Из собственного опыта сознания. В Пармениде, почему Парменид называют дискурсивным логическим упражнением? Потому что там нет вот этого долгого разворачивания, как в Софисте. Там есть очень простой. Первая гипотеза, вторая, третья, четвертая, да, просто, да. Мы можем это? Нет, не можем. А тут это все долго. Вот представь себя, ты, вот, а мы уже пользуемся этим. Здесь есть введение в опыт сознания. В Пармениде эксплицитно он не дается. Но на самом деле важнее всего именно он. Представьте себе единое само по себе. Все, и с этого дальше все начинается. Потому что дело же не в том, что мы представим это как объект, как предмет, как штуку какую-то, да? Главное, как мы можем в собственном сознании это представить, ну, осознать, как мы это осознаем. То есть вот это первый рефлексивный ход в сознании. Как мы воспринимаем нечто. Единое – это самое простое. Вот все. Эхэн. Больше ничего нет. Да. Вот просто эхэн. То есть вот просто нечто. Можем ли мы это просто нечто помыслить? Ну и сразу начинает разворачиваться
его, этот рефлекс. Его даже единым нельзя назвать.
Разумеется.
Об этом уже неоплатоники пишут.
Так они пишут уже на основании этого. Потому что это все у них содержится.
Уже Платин это говорит.
Да, но я говорю, содержится это здесь. Да. В развернутом виде в Софисте и, собственно, в Пармениде, в первой и второй гипотезе. Поэтому я еще раз говорю вам. Я призываю вас не категоризировать, не говорить о том, что такое бытие и что такое сущее. Потому что это, извините, нафиг никому не нужно. Ну, то есть, ну, правда. Ну, вот в учебнике можно так написать, чтобы потом взяли этот учебник и сдали на экзамене. Все. Больше это никому ни зачем не нужно.
Ну, как у Чанышева, например, что Платон философ бытия.
Ну, Чанышев много и хорошего писал, как нам вот может Антон сейчас процитировать, да? Антон, процитируйте нам из Чанышева, чтобы его тут же... Секундочку, чтобы тут же реабилитировать вот это вот. Вот чтобы реабилитировать.
У Платона кошки бегают по земле, а их сущности на небе.
А нет, а вот стихи еще лучше. Это-то ладно.
А у Аристотеля кошки бегают по земле вместе со своими сущностями.
Стихотворение-то вы не помните его, что ли? Чанышев, вы цитировали. Ну вот одно какое-нибудь прочитайте. Не помните сейчас?
Когда я был еще ребенком среди ребят, себя я чувствовал утенком среди цыплят. Познав основу всех основ, я стал ослом среди ослов.
О, кстати, да, это хорошо, такое ученое незнание, да, как у Кузанского. Отлично. Вот, так вот, я что хочу сказать. Вот эти вот определения, они не нужны для того, кто хочет действительно философствовать. Извините, что я уж так высокопарна. Потому что для того, кто хочет философствовать, важно, еще раз повторю, опыт собственного сознания. Вот единственное, что для нас важно, да. То есть феноменология, если угодно, феноменологический подход, если угодно, да, к Платону. Это единственный, на мой взгляд, продуктивный подход, через который мы можем подойти к себе самим и к тому, что нам пытается тут показать и рассказать.
Даже психотерапия какая-то.
Безусловно. А как же? Они, не случайно же он все это называет и мистерией, и посвящением, и всеми вот этими вот вещами. Зачем он нам эрос, тут манию все время подсовывает? Не просто так, не ради красивых слов, а для того, чтобы показать, что душа должна вот этот поворот метастрофе сделать.
Так он открывает логику открытия, которой нет в науке. В математике это же все. Это как? Вот изобрел другое. Там
логика,
а как это изобрел, правильно. Не показывает.
Логика, правильно? Логика, потому что, смотрите, логика в математике и во всем остальном, она все-таки фигурирует, обращается,
там,
имеет дело.
Предмет, там вот, предмет показывает.
Про это и говорю, имеет дело с предметом.
А генезис там не показан. Как он?
И дело даже не в генезисе, а в обращении на самого себя. Ну, вспомните Алкивиаду. Вспомните про Алкивиаду, что там главное, с чем начинается, как продолжается, чем заканчивается. Гнотис эутон, познай самого себя. То есть для Платона вот это вот все нужно для того, чтобы познать себя, для того, чтобы познать человека. Ведь никто не знает, что такое человек. Это как там у этого Аристотеля, да, что там, как они там рассуждали, двуногая без перьев, там что-то такое, и с плоскими ногтями, да. То есть, ну что, вот мы сказали, что такое человек. Смешно, больше ничего.
Древо Порфирия за то.
Вот, то есть вот это все нужно для того, чтобы понять, что такое сознание. Соответственно, ну вот, что такое человек.
Ну, государство, же Кирхен где-то говорил.
Государство, вот об этом постоянно же он говорит. И помните, как он в середине там шестой книги, нет, уже в седьмой, после того, как про пещеру рассказал, говорит, что у каждого человека в душе есть эта способность отвратиться от всего приходящего и пройти туда вверх, да, вот этот анабасис совершить в область этого наэтического, в область подлинного бытия. Вот. И мы не... Но самое, что интересное, смотрите, эта способность есть у каждого, и при этом мы не можем вложить ни в кого знания извне. И даже желание познать мы не можем вложить извне. Поэтому Сократ только и провоцирует, поэтому он повивальная бабка у него до поры до времени, да? Он может только их какого-то дергать, там что-то им там жужжать, напоминать, там проснитесь, проснитесь. А вклада вложить он ничего не может. В отличие от софистов, да, он же опять с софистами здесь сравнивает. Софисты говорят, вы нам деньги, вечером стулья, да, там и так далее. Деньги дадите, мы вам знания в ответ. Они все время себя так позиционируют. А здесь совершенно другой подход. Ты только сам можешь. В каждом есть эта способность, но только от тебя зависит, твоя душа повернется или нет. Вот это знаменитая метастрофа. Прямо в этом же месте государства он и говорит, что для того, чтобы ты увидел свет где-то там в другом месте, тебе нужно не просто глаза, так сказать, повернуть, но тебе нужно всей душой туда обернуться, к этому свету. Иначе ничего не получится. Иначе ты увидишь вот только определение, бытие это то-то. Да? И что тебе это определение даст? Ничего. Только если ты всей душой туда повернешься, тогда что-то может произойти по-настоящему. Вот именно произойти, случится что-то. Не просто описание будет, а вот это самое мистерия, посвящение.
Угу. Ирина, у меня такая ассоциация возникла. Попробую ее озвучить.
Да.
Логос привычка.
Да. Конечно.
Смотрите, тут занятно выстраиваются какие-то параллели в тексте, какие-то еще, видимо, слои можно обнаружить. Но вот у меня возник вдруг такой образ, Смотрите, с одной стороны, в беседе у нас будут участвовать один, два или три. Да? То есть чужеземец и перитет, или если у перитета не получится чужеземец и Сократ, а может быть все три. Да?
То есть вы еще этот пласт, почему бы и нет, тоже можно.
При этом, когда у чужеземца Сократ спрашивает, а ты как бы предпочел, вообще говоря, вести диалог, то есть, вообще говоря, диалектическое исследование, да, как это.
Ну, как обычно Сократ делает.
Как обычно делает Сократ. Или длинную речь. Угу. Он сначала говорит, что нет, я предпочту задавать вопросы, да. Но это не такие вопросы, на которые можно быстро что-то ответить.
Да.
Вот, то есть, с одной стороны, это диалог, а с другой стороны, это длинная речь.
Верно, это да.
Опять два, и ведет это чужеземец. То есть то ли два, то ли три. Да,
вот. Да, тут игра с этими двойками, тройками постоянно.
Да. А последний самый фрагмент, здесь тоже такая интересная вещь. Здесь, смотрите, Сократ. У нас есть Сократ, то есть тезка Сократа, старшего, да, а с другой стороны есть Теетет, который на него похож видом, то есть Эйдосом, да? То есть они оба являются подобными Сократу, но подобными по-разному.
Да.
И здесь вот у меня в памяти всплыла такая вещь. В античности был такой класс геометрических задач, когда требовалось свести к одному тождественное и иное. То есть в частном примере, например, квадрат и прямоугольник. И при этом то, что получалось квадрат, то есть по названию это квадрат, но площадью он как прямоугольник.
Интересно.
То есть по эдесу, по своему, это вот синогог.
Это очень интересно.
Между квадратом.
Классно. Это, мне кажется, в политике такое все время используется.
Кстати, кабала на этом основана, да, когда берутся разные слова, их числовые значения.
Гематрия.
Если совпадает, то эти слова семантику имеют.
Ну да, это гематрия, да, совершенно верно.
Цифры и так работают.
Здесь куча зашита параллелей. Зашита параллелей.
Читать без конца, как священный текст. Да. Ну хорошо, давайте еще, если есть какие-нибудь рассуждения или вопросы, или соображения, давайте, потому что вот она у нас, эта экспозиция, вот, маленькая экспозиция, в которой уже куча, как мы видим, всего, в хорошем смысле куча, то есть все вот эти вот самые...
Продолжение этой ассоциации, может быть, эти все тезки и подобия, это просто разные уровни сознания, которые...
Да, обязательно. Я все время киваю на вот эту лестницу, да, разные уровни, разные сферы.
Даже вот там рисовать какой-то фрактал постоянно.
Вот, фрактал.
Он рисует вот этим произведением какой-то фрактал, и все эти произведения тоже в какой-то фрактал встраиваются.
Абсолютно. Вчера мы вспоминали про этот
фрактал. Я думаю, вся эта система, это что-то похожее на мироздание, на сознание, на, опять же, вот на...
Я с вами абсолютно согласна. Мне кажется, что он свои эти диалоги выстраивает именно как некий непостигаемый космос такой. То есть он не только про это пишет, но он это же и выстраивает со всей этой многоуровневостью.
То есть получается, в каждом фрагменте зашита вся концепция.
Фрактал.
Да. Именно так.
Я вот как всегда... голограмма в каждой части.
Вот мы вчера это как раз упоминали. Голограмму и фрактал. Да. Именно ему это свойственно. Больше никому из вот этих философских писателей его, так сказать, времени, да, античности.
А Лебедев сказал про него, да, это просто писатель духовной проблемы. Как в анекдоте. Лось просто лось.
Слушайте, ну вольнош вам, господа, да. Вольнодумцы. Я люблю эту фразу повторять, чтобы не говорить ничего более, так сказать, точного, на мой взгляд. Ну, ладно, все, я замолчала. Ну, он любит других философов. Ну, у каждого же свои склонности. Мы знаем, что каждый к сонму определенного бога принадлежит. Да? У него бог Аристотель, у меня бог Платон, поэтому мы не будем спорить.
Марк Аврелий.
Смысл никакого. Марк Аврелий хороший, да. Чисто этический такой. Но спорить мы с ним, конечно, бессмысленно.
Бессмысленно.
Совершенно в разных...
Мы на другой, так сказать, ступени находимся.
Да, я не буду даже про ступени. Мы в разных карассах находимся. Знаете, было такое... Виннигут, по-моему, колыбель для кошки. Помните, да? Просто в разных карасах. Тут бесполезно спорить. Нет общих точек даже для возникновения спора.
Хорошее занятие. После долгих споров и диалогов я вас услышал.
Да неужели? Да я не верю. Нет,
я просто услышал.
Да такое же бывает. Вы же такое уже говорили много раз, Сергей. Вот хорошее занятие, я вас услышал. Мы не верим в эту метаною. Посмотрим, посмотрим дальше.
Надо не слышать, надо.
Но Сергей все-таки думает. Я уверена, что он-то как раз все это обдумывает. Да, Наталья, спасибо большое.